Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». В эфире программа «Разбор полетов» и я, ее ведущий Евгений Киселев. Я напомню, у нас работает эфирный пейджер 725-66-33. Я повторяю, 725-66-33. Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы, ваши реплики и комментарии. Вы можете также посылать их по номеру +7 985 970 45 45 в виде СМС-сообщений. Сегодня мы будем, конечно же, говорить о главных событиях недели, которые все так или иначе связаны с небывалым обострением отношений между Москвой и Тбилиси, между Россией и Грузией. И поможет мне в разборе полетов всех людей и всех сил, которые связаны, вовлечены в эту ситуацию, Павел Фельгенгауэр. Я приветствую моего сегодняшнего гостя. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мой гость по праву считается одним из наиболее авторитетных экспертов у нас в России по военно-политическим проблемам. Чуть подробнее об этом Инесса Землер.
Независимый военный обозреватель и аналитик. Родился в 1951 году в Москве. В 1975 окончил МГУ. Работал научным сотрудником в Академии наук СССР. Защитил кандидатскую диссертацию в 1987. С 1991 по 1993 работал военным обозревателем в независимой газете. С 1993 по 1999 военный обозреватель и член редколлегии газеты «Сегодня». С 1999 по настоящее время независимый военный обозреватель и аналитик. Публикуется в газетах «Москва Таймс», «Новая газета». Сотрудничает с отечественными и зарубежными электронными и печатными средствами массовой информации. Анализируя последние события, Павел Фельгенгауэр пришел к выводу, что между Россией и Грузией будет война. В интервью нашей радиостанции он сказал, что Москва недовольна режимом Саакашвили и постарается его сместить. А сделать это можно только с помощью полномасштабной агрессии против Грузии.
Ну и я хочу добавить... Сейчас, когда вот портрет Павла Фельгенгауэра был в эфире, сам он добавил, что с недавних пор является уже штатным сотрудником, штатным обозревателем «Новой газеты», с чем я вас и поздравляю.
Спасибо.
Тут приходят уже некоторые сообщения на пейджер. Вот Елена Владимировна из Москвы, очевидно. Со злой иронией пишет: большая просьба к Киселеву, его гостям, Пархоменко, имеется в виду программа Сергея Пархоменко, которая будет сразу после этой программы, через час, рассказать о том, как грузинских детей выгнали из русской школы. Мы слышали это 8 раз, хотелось бы послушать в 9-й раз. Елена Владимировна, будем говорить об этом и в 9-й раз, и в 10-й раз. Вам, очевидно, приятно, что грузинских детей выгоняют из русской школы. Меня это коробит. Мне за тех, кто выгоняет грузинских детей из русской школы, стыдно. И я считаю, что это позор. Позор нации, позор России. Вам сразу же пришел вопрос от Олега. Павел, не кажется ли вам, что Россия не в состоянии предложить своим соседям достойную подражание модель социально-экономического и политического устройства и потому прибегает в конфликтных ситуациях к экономическим и военным дубинкам?
Ну, цель наша состоит в том, она не раз как бы была обозначена, чтобы стать доминирующей силой в постсоветском пространстве, что это наша сфера влияния. А сферы влияния не устанавливают путем социальных хороших как бы программ. То есть, скажем, вот у Швеции замечательно, как бы там замечательно живут шведы, но у них нет сферы влияния. Сферы влияния устанавливаются, известно, так сказать, с давних времен, только военной силой и политическим, экономическим давлением. Хорошим примером устанавливать сферу влияния не получается. Так что если цель состоит в том, чтобы установить сферу влияния, то нужны одни средства. Если цель состоит в том, чтобы в России люди жили лучше, то нужны совсем другие меры.
Ну, вы знаете, я, пожалуй, не вполне готов с вами согласиться, ведь есть сфера влияния государств, которые действительно имеют такую модель социально-экономического и политического устройства, которая является привлекательным для других стран, для их соседей и отдаленных государств, которые стремятся им подражать. Разве нет?
Стремление к подражанию не создает сферы влияния в ее прямом назначении. То есть нет, это привлекает людей, они там, скажем, стремятся туда уехать, легально или нелегально эмигрировать, чтобы там жить в этих хороших условиях.
У себя же так же, как в Европе, в Америке, там, в соседней Германии, в соседней Франции.
Конечно.
Соседней Польше.
Но это не создает сферу влияния в том смысле, в каком ее понимают у нас. У нас понимают, что мы будем принимать все основные решения за этих то есть это предполагает неполный суверенитет бывших советских республик. А неполный суверенитет, так вот, из-за хорошего отношения никто признавать не станет.
Доктрина ограниченного суверенитета, это где-то уже было, да?
Ну, в общем, конечно, было. Потому что у нас была своя тоже сфера влияния советская. Сейчас ее пытаются восстановить, но более
узком. Это при Брежневе была доктрина ограниченного суверенитета стран, входивших в сферу советского влияния, то есть в организацию Варшавского договора и в Совет экономической взаимопомощи.
Ну, в принципе, да, поскольку действия тогда предприняли в Чехословакии, под это, в общем, подогнали некую основу, что так вот должно быть. Но сейчас мы пытаемся сделать то же самое, но границы сильно сузились. До границ бывшего СССР минус Прибалтика. Прибалтика уже отрезанная ломать, это все понимают.
Ну, прежде чем мы чуть подробнее поговорим о конкретных аспектах ситуации, которая сложилась в отношениях между Россией и Грузией, вокруг Грузии, я хочу предоставить слово нашему коллеге Сакену Аймурзаеву, который напомнит о предыстории нынешнего конфликта.
Черный ящик. Расшифровка. Накануне выборов в местные органы самоуправления в Грузии президент страны выступил с обращением к народу. Михаил Саакашвили заявил, что перед Грузией и грузинами стоят четыре важнейших исторических задачи. Обратимся к двум из них. Первая, цитата, «чтобы последний российский солдат окончательно оставил нашу родину, и более чем двухвековая мечта грузинского народа сбылась». Другой задачей является вступление Грузии в НАТО и участие в самой современной системе мировой безопасности. Решение этого вопроса находится на расстоянии вытянутой руки, заявил грузинский президент. Главной целью Грузии Саакашвили назвал восстановление законности и справедливости на всей территории страны, в тех частях Абхазии и Схинвальского региона, которые мы не контролируем. Саакашвили также сказал, что Россия добивалась очага напряженности в Абхазии, но получила легитимную власть, которая впервые за последние 13 лет контролирует почти всю Верхнюю Абхазию, Кадорское ущелье. Саакашвили убежден, сегодня у Грузии есть исторический шанс осуществить все свои задачи. Кратко об истории. Одновременно с распадом СССР политические конфликты в Грузии перешли в фазу открытого вооруженного противостояния как между Тбилиси и автономиями, Абхазия, Южная Осетия, так и внутри Грузии как таковой. 9 апреля 1991 года Грузия под руководством президента Звиада Гамсахурдия провозгласила свою независимость. В январе 1992 Звиад Гамсахурдия был свергнут, и победители Джаба Иосилиани, Тенгиз Китавани и Тенгиз Сигу пригласили Эдуарда Шеварднадзе вернуться в Грузию, рассчитывая воспользоваться его авторитетом и влиянием как на международном уровне, так и внутри страны. 21 февраля 1992 года правящий военный совет Грузии объявил об отмене Советской Конституции и восстановлении Конституции Грузинской Демократической Республики 1921 года. После грузинские войска вошли в Абхазию. К октябрю 1992 года, получив пополнение и большое количество современного вооружения, абхазы перешли к наступательным действиям. Первым был отбит город Гагры, в боях за который большую роль сыграл так называемый абхазский батальон под командованием Шамиля Басаева. Взяв Гагры, абхазы установили контроль над стратегически важной территорией, прилегающей к российской границе. С 23 июня 1994 года на территории Абхазии находятся так называемые миротворческие силы СНГ. Фактически это те же российские подразделения ВДВ, дислоцировавшиеся там ранее. Вдоль реки Ингури установлена 12-километровая зона безопасности. Единственным районом Абхазии, который продолжает контролировать Грузия, является Кадорское ущелье. Кстати, российские миротворцы находятся в Южной Осетии.
Внештатная ситуация.
Сразу возникает несколько вопросов, которые я хотел бы обратить к нашему гостю. А я напомню, в гостях у нас сегодня военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Павел, скажите, пожалуйста, вот по порядку там. Четыре задачи, которые ставит перед Грузией ее нынешний лидер Михаил Саакашвили. Российский солдат должен окончательно оставить нашу родину, говорит Саакашвили. Вообще, почему там находятся наши войска? Ради чего? С точки зрения вот военно-политической целесообразности. Зачем России эти базы? Из-за чего вообще сыр-бор?
Ну, часть баз – это были исходные советские гарнизоны, которые остались там после распада СССР. Там практически во всех странах, которые образовались из советских республик, вооруженные силы были приватизированы. То есть, они как бы каждой стране досталось то и вооружение, и то, что там было. Вот за исключением Грузии, в первую очередь, где были действительно переданы с самого начала, скажем, Халцихи, там целая танковая дивизия, ее вооружение, вернее, были все переданы грузинам нашими еще в 92-м году, и с этими вооружениями как раз вот Джаба и Селиани и Тенгиски Тавани вторглись тогда в Абхазию с этими танками. Но значительная часть осталась под нашей юрисдикцией, и в Москве всегда рассматривали эти базы как вот такая вот, это были в основном опорные базы на границе с Турцией, где раньше было, но сейчас есть НАТО. И их рассматривали как вот такой вот некий призрак СССР, старой советской границы, старой советской инфраструктуры, с которой можно будет в будущем, возможно, заполнить новым, так сказать, содержанием. И поэтому для нас были важны эти базы, так же, как и база в Армении. Вот это вот вдоль границы с НАТО, старой советской.
Я хотел бы уточнить, это базы, которые символизируют там российское военное присутствие, или они, ну, предположим, никто не собирается воевать с НАТО, и НАТО, по-моему, не собирается воевать с Россией, но, предположим, в случае какого-то вооруженного конфликта эти базы в реальной жизни что-то представляют из себя?
В общем, нет, если честно. Все прекрасно понимали, что там остались очень... Ну, там были склады вооружения с незначительными гарнизонами, состоящими, к тому же, из местных жителей, которых нанимали там в Хакалаке, где живут армяне. Ну, до этого там жили турки-месхетинцы, их выселили в 44-м году и заселили, а Сталин туда армян. Вот. А там были... Она сплошь состояла из армян, ну, какое-то количество наших офицеров. В Батуми там были... Грузины служили, ну, местные аджарцы, и какое-то количество наших офицеров. Реальная боеспособность этих вот гарнизонов была невелика. Большой связи с Россией прямой они не имели, поскольку в Халкалаке вообще нет взлетно-посадочной полосы. Это горная крепость старая турецкая. А в Батуми там есть, но гражданский аэропорт, и сейчас он, конечно, под контролем Грузии, поэтому переброска туда тоже невозможна всерьез. Так что это была некая символика, что вот остается некий такой вот, ну, как наши там войска довольно до сих пор есть в Таджикистане, вот кое-где еще остались какие-то вот такой призрачный образ Советского Союза, наши вот войска на старой границе, хотя реальная граница России юридическая находится за сотни, а то и за тысячи километров от этого. То есть это было больше символикой, поэтому в Москве такое раздражение вызвало стремление Грузии от них освободиться. Кстати,
а Грузии это как-то угрожает присутствие этих военных, или это тоже символика?
Ну, в общем, не всерьез. Не всерьез сейчас, тем более, не угрожает. Все прекрасно понимали, что аджарские грузины, из которых состоит в основном батумский гарнизон, собственным народом воевать не будут, и собственной армии тоже. Ну, и армяне, служащие в Халкалаке, скорее всего, тоже. Кстати, грузины были согласны оставить в свое время эти базы, и даже был подписан договор об их аренде на 25 лет. Но одни ставили условия, это еще был при Шеварнадзе в 95-м году, договор не был ратифицирован ни России, ни Грузии, потому что грузины стали условием восстановления территориальной целостности страны. Поскольку этого не случилось, то потом они стали требовать все более решительно вывода российских войск. Кроме этого, есть еще, конечно, миротворцы. Вот миротворцы есть в Юго-Осетии и в Абхазии. Это немножко другое. Это уже как бы более боеспособные силы, тем более туда присылают служащих из Москвы. Это боеспособные более-менее части, в отличие от этих вот старых
баз. Уточните, пожалуйста, они находятся на территории Грузии, на линии прекращения огня между Грузией и Абхазией, да, на линии непризнанной, но де-факто существующей границы между Южной Осетией и основной частью Грузии, в соответствии с межправительственными соглашениями между Москвой и Тбилиси?
Ну да, который закон сначала был прекращен в 92-м году, в Дагомысе был подписан по Юго-Осетии. Там, правда, нет линии прекращения огня как таковой, там слоеный пирог. Там есть грузинские села, где стоят грузины, там есть осетинские села. И там, в отличие от Ингури, где действительно есть линия прекращения огня, более-менее, вот, и по ней стоят миротворцы. То есть, да, это по соглашению между
Грузией и... мнение, что российские миротворцы, их симпатии на стороне абхазов и на стороне южных осетин. Насколько это, на ваш взгляд, соответствует действительности?
В Осетии это, скорее всего, это явно проявлялось и не раз. В Абхазии в меньшей степени. Ну, поскольку там, кстати, они не понесли очень серьезные потери. В Осетии практически не стреляли вот все время с 92-го года вот по 2004-й, там вообще было тихо, мирно. В Абхазии там погибло больше сотни наших миротворцев. Не всегда понятно, кто именно, по чьей конкретно вине. Там, я бы сказал, они более выполняют миротворческую функцию, хотя в случае функции разделения сторон. В Осетии там более сложная ситуация.
Угу. Еще один вопрос, вытекающий из недавних заявлений грузинского президента. Вот участие Грузии в НАТО, вступление Грузии в НАТО, на самом деле, действительно ли оно находится на расстоянии вытянутой руки?
Ну, это зависит, это от политического решения Запада. В принципе, это можно ускорить, это можно замедлить. Вступление в НАТО – это не вступление в Европейский Союз. Это гораздо проще. Это, как бы, в конце концов, просто бумажки подписать, если грубо говоря. То есть это можно сделать достаточно быстро, если есть консенсус, если то, что это должны подтвердить и ратифицировать парламенты всех стран, ну, кроме Англии, где нет процесса ратификации, вот, и Исландии, где нет вооруженных сил. Вот, а все остальные должны ратифицировать, то есть нужен политический консенсус на Западе.
То есть, если хотя бы одна страна, член НАТО, не согласится с вступлением Грузии в эту организацию, то вступления не будет.
Нет, конечно, не будет.
Но здесь строгий консенсуса нет и не предвидится.
Это не очевидно.
Не очевидно?
Это не очевидно. Поскольку сейчас похоже, что Запад... Зависит это от поведения Грузии, от поведения России. Если на Западе будут считать, что Грузия находится под серьезной угрозой со стороны России, то ее вступление может быть ускорено.
Но, насколько я помню, для того, чтобы вступить в НАТО, хотя действительно легче... Тут с вами, наверное, никто спорить не станет, что вступление в НАТО легче и проще, чем вступление, скажем, в ЕС и даже в ВТО. Но все-таки есть определенные критерии, в том числе там, критерии, связанные с соблюдением прав человека, с политическими свободами. Грузия пройдет этот квалификационный отбор?
Ну, поскольку НАТО – это военно-политический союз, там основные критерии это как раз касаются военных. То есть должно быть гражданский контроль над вооруженными силами. Вот, это основной признак, который из демократических, который тут рассматривается. Но в Вашингтонском договоре, который каждый раз меняется, когда к нему присоединяются новые страны, про это, в общем, ничего не сказано. То есть это, опять же, зависит от политических решений. Там нету формальных никаких... То есть, конечно, они должны быть демократической страной. В принципе, Грузия удовлетворяет сейчас этому требованию. Гражданский контроль над вооруженными силами тоже, в общем, не хуже, чем в Румынии, скажем так. То есть, если Румыния прошла, то я думаю, что для Грузии проблем не будет. Грубо говоря, я ничего не имею против Румынии, но просто говорю, что, так сказать, вот разница особо незаметна.
Восстановление законности и справедливости на всей территории страны, в тех частях Абхазии и Цхинвальского района, которые Грузия не контролирует. Вот так это формулирует Саакашвили. Если сказать проще, возвращение Абхазии и Южной Осетии в лоно Грузии под юрисдикцию правительства в Тбилиси. Это реально?
ну, во всяком случае, с Осетией более реально, если с военной точки зрения смотреть, потому что там очень слоеный пирог, достаточно сложная связь с Россией, вот, уже полгода только через один Азовский туннель. Ну, в принципе, наверное, уже сейчас Осетия не могут справиться. Но в реальности политические внутри Грузии и вообще главной проблемой является больше Абхазия. Поскольку там еще 200 тысяч, как считают грузины, может, на самом деле довольно много беженцев, то есть половина жителей Абхазии была вычищена, изгнана абхазами после того, как они в 93-м году выиграли войну. То есть там нынешняя ситуация в Абхазии – это результат этнических чисток. Поэтому там нужно, значит, эти беженцы никуда не делись, они живут в Грузии, они требуют возвращения. И это та вещь, от которой не может отказаться ни один грузинский политик правящий. Каждый будет говорить, что, конечно, мы должны добиться, чтобы наши люди вернулись в Абхазию. С Осетией там нету проблемы серьезных беженцев. С Абхазией есть. И без решения проблемы беженцев там этот вопрос вообще, в принципе, решить очень сложно.
Ну, следующая тема, которую я хотел бы обсудить, касается санкций. Санкции, которые вводятся против Грузии. Я попрошу сейчас Алексея Осина напомнить, о каких санкциях сейчас идет речь.
Черный ящик. Расшифровка.
Санкции против Грузии Россия начала вводить 28 сентября, когда четверо российских военных еще оставались в тюрьме. Любопытно, что в принятых в подобных случаях ответных дипломатических мер высылки грузинских дипломатов так и не последовало. Зато из Тбилиси был отозван российский посол. В здании дипмиссии остались только два человека, которым поручен прием российских граждан. Была также усилена охрана российских военных баз в Батуми и Ахалкалаке. Москва также приостановила на время вывод армейских частей со своих баз. Дальше больше. Грузия российских разведчиков отпустила. Но Москва начала вводить новые санкции. Сначала посольство перестало выдавать российские визы гражданам Грузии, а затем полностью прекратило транспортное сообщение с Грузией. Аэрофлот объяснил, что это произошло из-за того, что у Тбилиси многомиллионный долг перед авиакомпанией. Свои причины нашлись и у железнодорожников. И в тот же день Минсвязи ввело запрет на почтовые переводы и денежные переводы в Грузию, проявив удивительную заботу о гражданах соседнего государства, которые якобы не получали переводов из-за перебоев в работе грузинской почты. Оказать давление на Грузию Россия попыталась и через Совет Безопасности ООН. В проекте резолюции содержалось требование вывести грузинские войска из Кадорского ущелья, а также устранить все нарушения в зоне ответственности российских миротворцев. Однако с этим вариантом документа не согласились Соединенные Штаты и предложили более мягкую резолюцию. А это, в свою очередь, вызвало резкую реакцию Москвы. Вашингтон, кстати, в первые дни конфликта призвал Россию и Грузию сесть за стол переговоров, а не обмениваться угрозами.
Перегрузки в пределах нормы.
У нас сейчас будет голосование. Причем голосование будет касаться не только действий российских властей в отношении Грузии в виде прямых санкций, о которых только что рассказал или напомнил, скажем, там Алексей Осин. Есть и непрямые действия, как мы знаем, против грузинских граждан, более того, против лиц грузинского происхождения. Мы сейчас об этом отдельно еще поговорим и напомним о последних событиях в этой области. Но я, прежде чем мы объявим голосование, хотел бы вернуться к вот тому прогнозу, на который ссылались мои коллеги, представляя моего сегодняшнего гостя, военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, о возможной войне России с Грузией. Вот вы действительно считаете, что вооруженный конфликт может произойти?
Ну, он сейчас выглядит практически неизбежным. Это не значит, что он произойдет обязательно, пока вещь не произошла, она не произошла. Но это вообще очень все напоминает вот 94-й год и игры с антидудаевской оппозицией в Чечне, когда вот вроде наши говорили, что мы всякими разными методами, поддерживая внутреннюю оппозицию, воевать не будем, а в конце концов пришлось воевать. То есть уровень конфронтации сейчас таков, что какого-либо небольшого инцидента где-нибудь в Юго-Осетии достаточно, чтобы началась сначала серьезный вооруженный конфликт. Ну, то есть, если ничего не делать, если не снижать уровень конфронтации, переход на вооруженный конфликт практически неизбежен.
В Чечне был своеобразный сценарий. Мы с вами об этом говорили как-то вне эфира, что называется, в приватном разговоре. И, наверное, уместно сейчас напомнить нашим слушателям, что конфликт в Чечне сначала начался с того, что туда послали завербованных спецслужбами военных под видом добровольцев. Ну и мы помним, что эта вылазка закончилась, в общем, плачевно. Их просто всех либо поубивали, либо пленили прямо непосредственно на улицах Грозного. И многие помнят, наверное, как Павел Грачев, тогдашний министр обороны, ничтоже сумнявшийся, там, шутил по этому поводу, что, мол, какое мы к этому имеем отношение, да кто будет танки посылать, да мы сейчас одним воздушно-десантным полком этот Грозный возьмем в два счета. Но, тем не менее, вот была такая прелюдия в виде спецоперации. А вы полагаете, что такой же сценарий может быть?
Ну, грузины об этом говорят, что там наши спецслужбы не просто собирают сведения, но и готовят какие-то акции. Разговоры о том, что туда поедут добровольцы Северного Кавказа, не совсем понятно кто. И даже какие-то вроде бы уже вот после событий в Кадырском ущелье там оказались. Кадыров Рамзан говорил не раз, что готов послать несколько тысяч своих бойцов воевать против Грузии. В Осетию.
Когда-то Шамиль Басаев посылал своих бойцов воевать на стороне.
Да. Ну, там не только...
На стороне Абхазии против Грузии, так?
Ну, там же и российские вооруженные силы участвовали, непосредственно воевали с грузинами. Это просто как бы сейчас даже наши генералы признают. То есть бомбили. А я сам беседовал с летчиками, которые тогда вот в ту войну в Абхазии в 92-93 летали бомбить грузин. То есть замазывали там...
Ну, и какие шансы у наших сейчас в случае какого-то прямого или непрямого военного конфликта? За сколько дней или недель победим грузин?
Я не уверен, что вообще сможем их победить. То есть, конечно, Россия сильнее там, по всем весовым категориям, но на той стороне хребта воевать очень сложно. Просто снабжение сложно развернуть, как вот мы, скажем, обычно это делаем, там 1000 танков и 100 тысяч человек, чтобы задавить их. По-нашему, массой. Там это просто не получится. Это практически невозможно сделать. А тем более, если сначала будут использовать каких-либо добровольцев, чтобы как бы мы не учили, это мы ни при чем. А добровольцы, скорее всего, нынешние грузинские вооруженным силам проиграют. Москве очень недооценивают те изменения, которые сейчас за два года произошли в грузинских вооруженных силах. У них есть они небольшие, но не армия, но у них есть несколько хорошо подготовленных частей, несколько хорошо подготовленных батальонов. А вот если когда окажется, что всякие добровольцы наверняка будут включать регулярные силы, скажем, ну хотя бы МВД Северо-Осетинское, вот тогда придется уже лезть самим. Это сейчас выглядит очень вероятным, можно сказать, почти неизбежным, если не будет политического решения и отступления от грани вот, конфронтации, когда она почти неизбежно перейдет в вооруженную часть, она не может оставаться. Нас говорят, мы наладим отношения с Грузией, когда уйдет Саакашвили. Он уйдет лет через 6. То 6 лет так вот и будет. Это невозможно себе представить, такое балансирование на грани войны в течение 6 лет. Обязательно через край перейдет.
Угу. Вот такой неутешительный прогноз моего гостя, военного обозревателя Павла Фельгенгауэра. А сейчас я хочу запустить голосование и сформулировать вопрос.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши товарищи, разные мнения, будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, вопрос. Считаете ли вы действия российских властей против граждан Грузии, а также лиц грузинского происхождения, адекватными в нынешней ситуации? Если вы считаете, что да, эти действия адекватны, набирайте телефон 995-81-21. Нет, 995-81-22. Голосование пошло. А для тех, кто вдруг ничего не слышал об этом или не знает, о каких действиях, помимо вот прямых санкций, идет речь, сейчас напомнит об этом Евгений Бунтман.
Программу представляет компания «Комстар. Объединенные телесистемы». Черный ящик. Расшифровка.
Официальные санкции против Грузии меркнут по сравнению с тем, что происходит в последние дни в Москве. Правоохранительные органы охоту на грузин объясняют совпадением. Однако последние события вряд ли можно отнести к так называемым плановым мероприятиям. Тем более, что масло в огонь подлил президент Путин. На встрече с лидерами думских фракций он сначала назвал действия Тбилиси провокацией и шантажом, а потом призвал ужесточить миграционное законодательство. Правда, силовые структуры и без указаний президента поняли, что делать. Итак, по порядку. В московском метро и на улицах столицы проходят массовые облавы на грузинских граждан. Об этом рассказывают очевидцы. Официальных подтверждений от МВД, разумеется, нет. Усилила бдительность и Федеральная миграционная служба, которая отлавливает нелегалов из Грузии. На рынках милиция арестовывает торговцев грузин. За последние несколько дней было закрыто 6 казино. Кристалл, Голден Пэлас, Голден Пэлас Уикенд, Сол, Бакара и Космос. Причины приводились все время разные. То не хватает документов, то у сотрудников нет санитарно-медицинских книжек, то в казино ведется торговля запрещенным грузинским вином. Но при каждом обыске милиционеры неустанно заявляли, что все эти развлекательные комплексы принадлежат грузинам, и что МВД ведет борьбу с грузинским криминалитетом. Пришлось закрыться и нескольким ресторанам грузинской кухни. Активизировался также Роспотребнадзор. Ведомство Геннадия Онищенко рапортовало об изъятии очередной партии грузинских вин в Подмосковье. Более того, Онищенко пообещал, что вина и боржоми на российский рынок не вернутся. А сегодня ситуация и вовсе дошла до абсурда. По данным издания «Коммерсант», в некоторые московские школы поступила телефонограмма с требованием предоставить списки детей с грузинскими фамилиями. В МВД эту информацию опровергли, зато подтверждение было получено от департамента образования. Проблемы возникли и у людей, известных широкой публике. Счетная палата обнаружила нарушение в деятельности Российской академии художеств. Возглавляет ее, напомню, скульптор Зураб Циротели. Аналоговики неожиданно заинтересовались доходами писателя Бориса Акунина, он же Григорий Чхартишвили. Мероприятие против грузин проходит и в Санкт-Петербурге. Как сообщает сайт Фонтанка.ру, милиция северной столицы не отстает от московской. Проверяет грузинские рестораны, ищет в школах детей с грузинскими фамилиями, задерживает грузин на улице. То же происходит и во многих других крупных городах страны. Самое удивительное – это реакция властей. Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что не считают действия правоохранительных органов чрезмерными. По его словам, все, что происходит сегодня, законно. А совсем вопиющие случаи, как, например, проверка детей в школах, дети расценивают как перегибы на местах.
Нештатная ситуация.
Итак, я напомню вопрос, который мы задали нашим радиослушателям. Считаете ли вы действия российских властей против граждан Грузии и лиц грузинского происхождения адекватными в нынешней ситуации? Голосование еще продолжается. Мы получили уже 2000 звонков. Я напомню, что если вы считаете эти действия адекватными, то набирайте номер 995-81-21. Если нет, набирайте на конце 22. Я подчеркиваю, речь идет не только о действиях против грузинских граждан, временно или постоянно проживающих на территории России, в частности в Москве, но и лиц грузинского происхождения. Вот, например, известный писатель, которого мы все знаем под псевдонимом Борис Акунин, его настоящее имя Григорий Чхартишвили. Я с Григорием Шаловичем знаком с студенческих лет. Мы учились вместе на одном курсе Институт стран Азии и Африки при МГУ. Я учил персидский язык, а он японский, он на самом деле. многие знают, наверное, по первой своей профессии, один из лучших переводчиков в России с японского языка. А вот при этом он абсолютно такой вот московский грузин, такой же, в общем, грузин, как и мы с вами, Павел, да, и как многие люди. Вот есть такие у нас в Москве грузины, которые там стали там, такими же русскими, как и все мы с вами, но вот, тем не менее, почему-то против него тоже сейчас предпринимаются действия налоговиками. Как вы вообще это вот все воспринимаете? Вам это что-то напоминает? Это не похоже, простите, на Германию, вторая половина 30-х годов? Вот что-то такое у меня...
Честно. Да это вообще похоже больше на Россию. Вот скажем, когда началась Первая мировая война, то по России, в Питере и в Москве разгромили все торговые точки, которые были с немецкими именами. Правда,
ну, евреям тоже досталось.
Не, ну всем досталось. Это, так сказать, вот, но как бы это было. Вот, мы вошли, две страны входят в конфликт, при этом бьют немцев, которые жили здесь тоже, может быть, сотни лет уже, многие жили с начала 18 века, обрусели, а неважно. То есть, оно как бы во время Второй мировой войны всех немцев, ну-ка в паспорте было написано немец, всех выслали в Казахстан там и подальше, и они и умирали по дороге массово, потому что их не кормили. Моя мать это просто видела, там, вот, ехала на поезде, были по вагону с немцами, откуда на каждой станции выносили труп, потому что их просто не кормили, везли долго очень.
Да, и занимался этим, кстати, грузин Лаврентий Павлович Берия, да, поэтому да. Вот мне показалось, не очень уместный был выпад нашего президента в адрес Берии, вспомнил, что это бериевская практика, да, но это практика не Берия грузина, а Берия руководителя советских спецслужб того времени. Вот это, мне кажется, менталитет-то в этих действиях спецслужбистский, а не и национальный здесь ни при чем.
То есть поэтому у нас, я говорю, у немцев все здесь было очень организовано. Отвратительно, но организовано. В России это всегда носит характер погрома и безобразия, при котором страдают невиновные, а если у человека где-то там, неважно, он может быть грузин, а фамилия там не очень похожа, то и неважно, рукой махнут.
Погром, безобразие и чиновного рвения, вот такого тупого, да, анекдотического чиновного рвения. Вот.
Ну и под это еще, естественно, свои дела решают люди. В большей степени, чем... Потому что я говорю, что здесь это больше... Это русское очень, российское. В этом нет ничего нового. Так вот сохранилось с давних времен. И было в Царской империи, было в Советском Союзе, а мы ведь наследники, вот пытаемся снова построить империю на том же самом месте, а при этом не понимаем, очевидно, что желаем научить, я не знаю, казахов и украинцев, и с белорусами, что будет, если с ними будет как с грузинами, если они себя плохо будут вести. Ну, ему даван там, в первую очередь. А это так империи не строят. Империя предполагает уважение к тем нациям, которые в ней входят, если хотят построить империю. Если хотят от всех отгородиться, а тогда зачем нам вообще за Кавказье возиться с этим? Логики в этом, конечно, никакой нет, и пользы это никакой не принесет России совсем. Кроме стыда.
Между тем, наше голосование завершилось, сейчас я объявлю его результат.
Программу представляет компания «Комстар. Объединенные телесистемы».
Надо сказать, что вопрос, который мы задали, считаете ли вы действия российских властей против граждан Грузии и лиц грузинского происхождения адекватными в нынешней ситуации, то есть в той ситуации, которая возникла сверхнапряженная между Грузией и Россией, Москвой и Тбилиси, этот вопрос вызвал очень большой интерес. Мы получили почти 4000 звонков, если быть конкретным, то 3811 человек нам позвонили, и надо сказать, что достаточно высокий процент, больше 30%, 31%, считают, что да, правильно, все адекватно, все верно. Но все-таки большинство, 69%, не считают действия российских властей в нынешней ситуации адекватными. Я к ним присоединяюсь, к этим 69%. Я полагаю, что мой сегодняшний собеседник, в общем, тоже. Да, здесь да. Нет никаких сомнений. Но, с другой стороны, вот видите, 31%, треть. либеральной, демократической, интеллигентной, традиционной аудитории «Эхо Москвы» в той или иной степени, очевидно, оказались под воздействием этих настроений.
Ну, у «Эхо Москвы» разная аудитория. На членской карточке, как говорится, не надо.
Ну, нет, членской карточки не нужно. И, кроме того, наверное, в такие острые моменты, когда... Это, в общем, известный феномен, да, когда что-то очень острое происходит в политике, в межгосударственных отношениях, когда Россия в это вовлечена, резко подскакивает вообще интерес публики к новостям, к политическим, общественно-политическим программам, и зачастую вот, прирост аудитории, он происходит за счет, ну, скажем так, людей, которые придерживаются отличных ценностей. Тем не менее, есть вопросы, которые продолжают поступать к нам на пейджер. Я напомню, номер пейджера 725-66-33. Можно их присылать также на, как смс-сообщение, ваши вопросы по телефону 7 +7 985 970 45 45. Я обращаю ваше внимание, господа, что если вы не будете подписывать ваши вопросы и ваши реплики, то я их оглашать не буду, потому что с анонимами дела не имеем. Как бы ни были ваши вопросы интересными, а ваши реплики острыми. Пожалуйста, значит, называйте себя оператору, когда вы задаете ваш вопрос. Вот, например, вас спрашивает радиослушатель из Москвы Геннадий Иванович. Как вы считаете, прав ли Кабаладзе, бывший руководитель пресс-центра службы внешней разведки, когда он говорит, что Россия в истории с нашими разведчиками нарушила соглашение о неведении подрывной деятельности друг против друга на территории бывшего Советского Союза?
Ну, там вроде бы, ну, там не совсем ясная ситуация с точки зрения такой чисто юридической, потому что именно по этому соглашению, что соглашение вроде было бы о ГБ, а это в данном случае были военные разведчики. Но, в принципе, ведение шпионской, тем более подрывной деятельности на территории любой страны, неважно, с СНГ она или нет, она по определению незаконна. Ну, так что... то главное, что очень сделано, это было очень плохо и непрофессионально. Ну, вот один, так сказать, бывший заслуженный работник ГРУ ГША, сейчас он продолжает работать в госструктурах, но, собственно, из службы ушел, он сказал, что объяснил мне, что это потому, как так все было безобразно сделано, что сейчас туда бог знает, кого набирают. Что раньше был очень тщательный отбор, а теперь главное, чтобы у человека была... в Москве какая-то площадь, и не надо было им давать общежитие, и поэтому берут практически всех подряд военную разведку. Вот и получается такая ерунда. А другой заслуженный разведчик Виталий Шойков, который сам даже некоторое время был в тюрьме, был арестован за границей, пробыл некоторое время в тюрьме за разведывательную деятельность, он указывает вот на безнравственное, скажем, отношение к завербованным гражданам Грузии, кстати, русским и армянам по своему этническому происхождению, которых завербовали, причем в условиях, так, когда сами были под контролем, это все узнали грузины, и теперь вот этим людям наших-то вывезли, а этим людям грозит пожизненное заключение, и о них вообще забыли. А есть какие-то моральные хотя бы обязательства, то перед завербованными должны быть. Ну, что делать, у нас сейчас вот как бы с моралью совсем плохо в вооруженных силах.
Вот Павел Марголин из Москвы, видимо, реагируя на то, что вы говорили про немцев, интернированных в Советском Союзе сразу после начала Великой Отечественной войны, вспоминает историю с Америкой, где Рузвельт пересажал в лагеря всех японцев после Пёрл-Харбора.
Да, было такое, что этнических японцев, граждан Америки, интернировали. В Америке это признали, эти действия, правда, сильно позже, признали абсолютно незаконными и выплатили компенсацию.
Да, американцы совсем не гордятся этим эпизодом своей истории, а наоборот, скорее стесняются. Кто-то меня тут спрашивает... Евгений, если бы вас в Грузии арестовали и обвинили в подрывной деятельности, то какие действия со стороны России вы посчитали бы адекватными? Ну, понимаете, ведь речь о том, что едва ли господин Чертишвили Григорий Шалович, он бы Борис Акунин, занимается подрывной деятельностью на территории Российской Федерации. Больше того, его ведь никто об этом, его никто в этом не обвиняет, как, впрочем, и скульптора Зураба Церетели. Я, например, не являюсь поклонником, в отличие от Бориса Акунина и его творчества, которое мне очень симпатично. Я с удовольствием читаю книжки Бориса Акунина, его детективы. Я не являюсь поклонником творчества Зураба Церетели, но когда вот таким образом, так откровенно начинают, как сейчас принято говорить, наезжать на Зураба Константиновича, я всецело на его стороне. При всем моем скептическом, мягко говоря, отношении к тому, что он делает как скульптор, а главное, как градостроитель.
Ну, кстати, такие обвинения вполне могут появиться. Было сказано с самого верха, что вот эти вот богатые люди грузинского происхождения в России деньгами поддерживают грузинскую, значит, милитаризацию. Вот, и вообще как бы является пятой колонной. То есть нельзя исключить, что в ближайшее время, возможно, некоторые известные здесь грузины окажутся и обвиненными в подрывной деятельности.
Ну да, вот недавно отмечали, на днях буквально, годовщину трагических событий в Киеве, в Бабьем Яру, когда были расстреляны десятки тысяч евреев, которые жили в Киеве сразу после оккупации Киева нацистскими войсками. И надо уместно вспомнить, да, что какой был повод. Сначала были взорваны с помощью радиоуправляемых мин, которые установили спецотряды НКВД на Крещатике. В прилегающих кварталах центра Киева были взорваны дома. А потом немцы, которые готовили в любом случае так называемое окончательное решение еврейского вопроса на территории оккупированной Украины и всего Советского Союза, в этих взрывах обвинили евреев. Российская лицемерная власть давно страдает ксенофобией в отношении лиц нерусской национальности и поощряет ее в стране, поэтому устроила буквально погромы на грузинские погромы, погромы на грузин, ну, так написано, госпожа Савельева нам пишет из Москвы, была бы возможность, устроили бы такие же погромы и на евреев. Ну, давайте не будем, тем не менее, обобщать в отношении всех лиц разных национальностей, но очевидно, что здесь есть политический подтекст. Как вы считаете, Павел, есть политический подтекст? Есть ощущение того, вот Марк Урнов, который был у меня в гостях неделю назад, сидел на вашем месте, известный политолог, считает, что в принципе за всем этим стоят те силы, которые собираются следующую президентскую кампанию, следующую кампанию по выборам нового парламента, Думы нового созыва, проводить, очевидно, под вот такими ура-патриотическими знаменами, под знаменами борьбы с иноверцами и инородцами, и всеми теми, кто мешает восстановлению Великой Империи.
В какой-то мере да, но я не уверен, что это единственная или основная цель. Я также не уверен в том, что, скажем, Путина и некоторых других из его ближайшего окружения, в первую очередь самого Путина, так уж интересуют выборы. Понятно, что в нынешней ситуации в России результат выборов и так предсказуем, так что нет необходимости устраивать вот такие штуки, чтобы только выборы выиграть. Речь идет о действительно основной политической программной цели – это вытеснить всех из нашей сферы влияния, установить эту нашу сферу влияния. И в первую очередь, конечно, американцев. Вот плохой очень Саакашвили приглашает НАТО, приглашает американцев. Есть потом еще страх перед тем, что революция цветная произойдет. Особенно это было сначала, когда в Грузии, потом на Украине, страх возник большой. И желательно эти революции задавить окончательно в зародыши там, где они возникли. Вот какие цели. То есть цели не столько связанные с выбором, сколько с решением стратегических вопросов, в первую очередь, нашей сферы влияния. То есть восстановление как бы некого подобия союза.
Угу. Что делать, спрашивает Валико. Грузинская семья, очевидно, семья Валико, с 1999 года живет в России без визы, так как тогда виз не было, а дети учатся в школе. А милиция работает как гестапо. Не знаю, что вам посоветовать, Валико. К сожалению, ситуация очень плохая, и боюсь, что вот в нынешней ситуации... Там я не смогу вам дать доброго совета, кроме как набраться терпения, может быть, все-таки у наших политических лидеров, у российских политических лидеров немножечко как поостынет голова, эмоции чуть-чуть спадут, потому что сейчас ощущение, что один политик пытается перещеголять другого политика. Есть еще несколько вопросов, которые были по интернету. Мне бы хотелось задать вот такие, знаете, сугубо специальные вопросы. Вот Ростислав из Свердловска, студент, спросил, есть ли у вас, Павел, данные, чем вооружена грузинская армия? Имеется ли у нее сейчас оружие американского производства?
Кое-какое есть, несколько американских вертолетов им ракет старых передали. Есть у них, по-моему, некоторое количество французских пушек. В основном вооружение, впрочем, советское.
А насколько хорошо обучены военнослужащие сейчас в грузинской армии?
Ну вот их американские инструкторы в последнее время учили, и несколько хорошо подготовленных батальонов там есть. Насколько они хорошо подготовлены, это практика, как говорит, как учили марксисты, проверяет практика, то есть в бою проверится. Вот в Кадорском учении они тамошних вот сванов быстренько разогнали, а вот как получится дальше, сказать априори нельзя. Но в общем есть. У них есть несколько, пара батальонов горного спецназа, а у нас, правда, ноль. Его не существует вообще. Только есть разговоры о том, что будут создавать вот эти вот самые горные бригады. Теперь их назвали еще горно-мотострелковыми. Что это такое, я не знаю. Потому что горно-мотострелковых бригад в мире не существует вообще. Она либо горная, либо мотострелковая.
А скажите, есть ли какая-нибудь информация относительно активности на границе с Грузией со стороны войск Министерства обороны Российской Федерации?
Летом выдвигалась группировка бронетанковая, там где-то 150 единиц танков, артиллерии вот, и прочей брони к Рокскому туннелю, к северному порталу, в готовности сразу рывком войти в Юго-Осетию. Сейчас это было под видом маневров. Сейчас опять вроде бы будут маневры и тоже опять возможна концентрация войск на границе для готовности введения, потому что в Осетии такая, Юго-Осетия такая вещь, что там надо будет очень спешить. И когда все вот так вот наготове стоят в низком старте на границе, опасность, конечно, очень велика, потому что у грузин тоже есть концентрация войск на их стороне. Главное, что есть партия войны в Грузии, и есть партия войны здесь. Причем вроде бы это возглавляют и в том и в другом случае оба министра обороны, и наши, и грузинский. Плохо, когда есть партия войны с двух сторон, и плохо, когда их возглавляют довольно мощные по еще внутриполитическому ресурсу министры обороны. С двух сторон поджигая,
а вот Ваня. Человек, который представляется как Ваня, говорит, почему военспец Фельгенгауэр считает, что война – это трескотня из автоматов в районе шлагбаумов разделения. Война – это прежде всего нанесение ракетно-бомбовых ударов по экономическим, военным и административным целям. Такой вариант войны возможен?
Ну, что-то побомбить мы, конечно, в Грузии можем. Там просто нет таких особо ярких экономических целей, которые можно вот, уничтожив, сразу все и выиграть. К тому же у нас с этим возможностей не очень много, потому что у нас летчиков совсем нет подготовленных. Вот, скажем, в Чечне бомбили там не очень эффективно. Грозный, правда, разнесли, но довольно неприцельно.
Ну как же, попали прямо точно лично в первого президента Ичкерии?
В первого президента попали, я имею в виду сейчас во второй войне. С тех пор стало все гораздо хуже по подготовке летного состава.
Что вы говорите?
Ну, знающие люди говорят, что у нас осталось всего 11 летчиков, сертифицированных для работы ночью в плохих погодных условиях. На всю страну 11 человек.
Господи, боже мой. Ну, вот такая информация у моего сегодняшнего гостя, Павла Фельгенгауэра, военного эксперта. На этом я вынужден завершить сегодняшнюю программу и присоединиться к одному из наших слушателей, Геннадию, который пишет, хотел бы извиниться перед грузинским народом за наказуемые истории действия русского, не пойму, в общем, наказуемая история действия российского руководства. Все, до встречи в следующую пятницу.
Разбор полетов в пятницу. Мягкой посадки.